автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Дмитрий Градинар. «Наше время и стекло». Часть третья. Еще одной особенностью нынешнего сезона штормов стали сквозняки. Неожиданные, холодные, протягивающие даже через теплые одежды. От них не имелось спасения. Словно заговоренные сквозняки проникали в самые защищенные помещения. Казалось, можно запереться в стальной шкаф, но и там они настигнут. Вскоре им приписали роль невидимых лазутчиков, что проникают в этот мир из какого-то другого и рыщут в поисках удобного места, куда впоследствии втиснется нарост, отвоевывая пространство у Марблтона. Уиклер жил в крошечном домишке рядом со сквером вечернего бриза, как его окрестили за пристрастие влюбленных парочек и стариков к прогулкам в этом парке. Вечером Уиклер читал газеты, сгорбившись на облюбованной парковой скамье, удивляясь, насколько бурной и полной всякой ерунды и высосанных из пальца скандалов и новостей бывает жизнь, заодно поражаясь, какие все же жадные до статей столичные жители. То ли дело Марблтон. В непогоду шкипер перебирался с газетами в дом, включал радио и коротал время в тихой дреме. Он уже привык к одиночеству, оно его не пугало, но этот сезон штормов все перевернул с ног на голову, и в его дом тоже проникали сквозняки, заставляющие перевязывать толстым платком поясницу. В сквере голодный ветер срывал свое зло на несчастных деревьях. Уиклер слышал, как падали и ломались о землю большие ветви. Над входной дверью колотился фонарь. Словно приблудный пес, он просился, чтобы его укрыли в доме подальше от такого разгула непогоды. И оказалось, что одиночество никуда не делось. Уиклер вслушивался в вой ветра и гул прибоя, доносившийся со стороны залива, и понимал, что он один, и что ему страшно. Радио он включил лишь однажды, в первый же день прихода штормов, и сразу же выключил, в панике, едва не сломав костяные клавиши радиоприемника. Настолько жутким оказался звук из тарелки громкоговорителя. Словно косматый оборотень взвыл на луну, одновременно царапая когтями стекло. А потом настало время настоящего стекла, которое пришло из другого мира. Сидеть дома в таких условиях было совершенно невыносимо. Уиклер нашел выход в преодолении бури, как он сам окрестил это занятие, позволявшее не впасть в холодное оцепенение. Он выходил рано утром под звуки ветра и шум дождя, пешком добирался до пивного маяка, где проводил время, после чего под видом каких-то важных дел вновь выходил под ливень и следовал туда, где появился еще один нарост. Из головы у него все никак не шло то, как затянулось тело нароста после взмаха молотом. Стекло посыпалось, отколовшись крупными кусками, а после, когда он поднял взгляд, оказалось, что никаких следов ущерба на этом инородном госте нет. Странное сочетание – стекло и неуязвимость. Еще более странным оказалось исчезновение людей. Эйра не в счет, она попала в неудачное время, в самое неудачное для нее на всей планете место. А вот те, кто находился в своих комнатах, куда-то девались, не успев ничего осознать. По крайней мере, все указывало именно на это. Если бы шкипер был знаком со старшим инспектором полиции, то мог бы от него узнать, что город наполнился случаями весьма странных смертей и самоубийств. Но таковое знакомство пока не случилось. Оно произошло позже. При жизни он знавал старую Эйру, не раз и не два доводилось ему разгружать улов на ее складе. Поэтому пока все бегали глазеть со страхом на новые наросты, шкипер не забывал почтить своим присутствием и место, откуда все началось. Каждый день он приносил с собой маленький букетик фиалок, неуклюже пытаясь его как-то приладить между стеклянной расползающейся массой и разрушающимися домами по обе стороны Фридерби, откуда сбежали все-все жители. Это было самое страшное. Чувствовать, что улица мертва, потому что кровь отхлынула из нее, и теперь здесь образовалось мертвое пятно. Только однажды он встретил тут другого человека, в котором признал городского архитектора, ведь с ним вечно ссорились все рыбаки из-за нежелания городских властей расширить рыбацкие причалы. Архитектор ползал под дождем, путаясь в длинных полах серого плаща. Его высокий цилиндр то и дело срывало с головы ветром, и ему приходилось бросать свое занятие и догонять раз за разом непокорный и абсолютно бесполезный головной убор. А занятие его и вовсе было странным. Он измерял рулеткой какие-то расстояния, записывал цифры в небольшую книжечку. При этом архитектор выглядел крайне взволнованным, настолько, что шкиперу стало его жаль. Не понимая, чем занят бедолага, Уиклер ощущал, что тому открылось нечто вовсе нехорошее. Потом архитектор удалился, прихлебывая из узкой фляги. Походка его казалась не самой ровной, но кто мог за это поручиться в такую непогоду? Больше никого рядом с местом первого выхода и на мира шкипер не наблюдал. Зато наблюдал другое. Странные метаморфозы, происходящие с улицей. В то время как стеклянный нарост ширился, явно обретая формы домов, между которыми он возник, сами дома, которые по логике должны были как-то там валиться в стороны или начать трескаться, уступая напору стеклянной массы, вместо этого просто истончались. Задние стены оставались нетронутыми, а если смотреть с обратной стороны, то невозможно было заметить ничего странного. А вот со стороны улицы здания будто вжимались в собственные задние стены. Стеклянный нарост тоже претерпевал изменения. В нем, наоборот, все лучше и отчетливее угадывались черты человеческих построек. Появлялись какие-то подобия и балконов, и фасадов. А через пару дней шкипер обнаружил, что масса начинает разделяться точно посередине. Часть ее превращалась в здание четной стороны Фридерби, а часть в здание противоположной стороны. В расширяющейся трещине стало заметно подобие мощеной дороги. Еще немного, и шкипер сумел втиснуться между стеклянными домами, причем он вряд ли мог пояснить, зачем сделал это. Просто по какому-то наитию, которое часто выручало в море, Уиклер, сжав шершавые старческие губы, упрямо пробирался между двумя холодными скользкими поверхностями и даже скинул сюртук, чтобы тот не мешал. Его старания оказались вознаграждены самым странным образом. Когда уже показалось, что все, дальше хода нет, что нужно заканчивать заниматься глупостями, которые к тому же грозят воспалением легких, в этот момент нерешительности он провалился в какую-то нишу. От неожиданности Уиклер чуть не упал, больно ударившись плечом. Но там, в той самой нише, он увидел совершенно обычную входную дверь. Такую, как если бы она находилась в самом обычном здании. Внешне дверь выглядела деревянной, хотя на ощупь угадывалось все то же стекло. И шкипер распахнул ее и вошел в темноту нароста.
«Видите ли, всемилостивейший Мирабо!» — ткнув пальцем в грудь инспектора, вальяжно рассуждал бургомистр,
пыхтя трубкой из красного дерева, отчего кабинет был пронизан ароматными табачными кольцами.
«Ваша затея оправдать архитектора как человеку мне, разумеется, понятно, но как главе магистрата совершенно чужда. В самый сложный для города момент ваш архитектор, вместо того, чтобы бороться со всей этой чертовщиной, которая творится в Марблтоне, решил превратиться в свинью, напившись до белой горячки и таинственных геометрических видений. Вы знаете, я всегда категорически отрицательно относился к чрезмерному увлечению алкоголем, а сейчас и вовсе расцениваю это как акт дезертирства, когда каждый человек на счету, кто-то позволяет себе набраться по самые брови, испугавшись чего-то непонятного. Да он просто предоставил вам право тянуть лямку за него самого. Вам что, мало собственных дел, Мирабо?»
«Я полностью согласен с вами, уважаемый бургомистр», — дипломатично отозвался инспектор, успевший прикорнуть минут на 40 благодаря самоотверженности Лауфера. «Но именно потому, что сейчас действительно сложный момент для города, прошу не принимать таких поспешных решений. Наказать архитектора можно и потом, если ситуация разрешится».
«А вы считаете, что она может не разрешиться? Вы хоть понимаете, что означают ваши слова? Это пораженческие настроения? Мирабо, вы просто устали, мой друг. Прошу вас, поменьше пессимизма. Уверен, будь архитектор трезв, он бы измерял улицы и дома, или что он там измеряет, более тщательно. Ему не пришлось бы впадать в ступор. Впрочем, в чем-то вы правы. Во время боя наказывать солдата нельзя. Пусть искупают вину победой. А в случае проигрыша наказывать и вовсе никого не придется, так?»
«Совершенно верно», — подал голос с другой стороны стола присутствующий Лауфер.
«Да!»
— чуть опоздала с репликой птица «да». Тем не менее, бургомистр выслушал ее совет весьма внимательно, убирая палец и пряча наконец-то трубку.
«Ладно. Лауфер, способна ли медицина привести в чувство одного алкоголика за один час? Или хотя бы за одну ночь? Если он так важен, то пусть работает, черт побери, а не шатается по улицам, как привидение. Пусть ищет ответы. Что это за дрянь приползла в наш город, чем она грозит, кто и как ее мог изготовить? Это все по его части».
«Слушаюсь, герр бургомистр», — по-военному ответил коронер. «Я приведу его в норму».
«Ну вот и хорошо», — примирительным тоном сказал шеф.
Достал жестом фокусника, словно из воздуха, три малюсенькие рюмочки. Затем так же, будто из ниоткуда, на столе возникли маленький хрустальный графин, на гранях которого играли коричневые искры, и блюдце, заполненное аппетитными канельболе, небольшими крученными булочками с корицей, напоминающими виноградных улиток.
«Вот что мешает многим принять алкоголь как удовольствие и наслаждение? Без излишеств, скажите мне. Разве можно пить коньяк или даже местный абсент стаканами?»
«Нет! Да!»
Одновременно ответили птицы, и их мнения явно разделились. И если бургомистр согласился с птицей «нет», то вот двое других присутствующих благосклонно отметили осведомленность птицы «да». Они выпили по две рюмочки. Шеф почему-то во всем любил парность, и число «два», «две птицы», «два дерева в саду», «тюльпановое» и «шелковичное», «два любимых цвета», «черный» и «белый», «два мнения», «свое» и «неправильное». В общем, он был человеком крайности и совершенно того не скрывал. Правда, сейчас, при вспышках молнии и под стаккато дождя, бургомистр несколько подрастерял начальственный пыл.
«Ну-с, инспектор, давайте, выкладывайте, что вы накопали за два дня. Только не говорите, что ограничились ролью педантичного статиста, оформляющего протокол за протоколом, словно бездушная кукла. Конечно, я кое-что выяснил.
Вот только сперва хочу заметить, что верное и подробное оформление протокола тоже важное занятие. И никуда от этого не деться. Но оно совершенно не превращает меня в куклу.
Хорошо, извините меня. Нервы, переживания, сезон штормов, пустяки.
Многие не придают значения канцелярской работе. Всем подавай погони, дуэли, допросы. А картина вырисовывается следующая. В городе, как вам известно, постоянно растет число жертв всякого рода несчастных случаев и самоубийств, что никак уже нельзя считать роковыми совпадениями. Мирабо выдержал небольшую паузу и, пользуясь тем, что бургомистр потирал переносицу, прикрыв глаза, метнул быстрый взгляд на коронера. Тот кивнул, словно птица «да», которая тоже кивала всякий раз, когда выдавала свою единственную реплику. На мой взгляд, самый важный признак, объединяющий погибших, нашел вовсе не я, а Лауфер.
Да? И что же такого он открыл? Какой-то наркотик или яд в крови жертв?
Стеклянную пыль, остающуюся на одежде. Я пока никак не могу объяснить, в чем тут дело, но это важная примета. Наросты влияют не только на сам город, но и на жизнь горожан. Каким образом все это происходит и при чем тут стеклянная пыль, пока не ясно. Зато ясно, как белый день, которого мы сейчас, увы, лишены, что эти события взаимосвязаны. Дальше.
Это я уже слышал. Лауфер сказал буквально перед вашим появлением.
Слышали, но не все. Я проверил адреса погибших и выяснилось, что все они жили в домах, рядом с которыми возникли наросты. Можно сказать, убегали от них, но что-то их догоняло одного за другим и заставляло умирать. Как, почему, для чего? Ответов у меня нет. Надеюсь их найти, если это, конечно, возможно.
Ну что ж, я тоже буду надеяться на это, сказал бургомистр. Продолжайте ваше расследование.
Само собой, разумеется.
Мирабо! Лауфер!
Он окликнул их уже у самой двери.
«Вы этого не знаете, но архитектор все равно бы проболтался. Под ратушей есть старинные подвалы. Когда-то их использовали для хранения запасов зерна и соли. Сейчас там склад на случай экстренных происшествий. Мука, вода, коньяк, пряности, сухари, консервы, еще что-то». Всем этим занимался мой предшественник, и до сих пор не имелось никакой надобности в таких запасах, потому я понятия не имею, что же там хранится. Но если дела пойдут совсем плохо, мы используем подвал как убежище. Конечно, городское население или даже жители одного квартала убежище не вместит, но для членов магистрата... Тех, кто будет бороться до конца, и для их семей запасов должно хватить. Бежать нам некуда. Город отрезан. Отправленные мной к вершинам добровольцы сообщили, что если ливни не утихнут в ближайшие несколько дней, река Снуки может ворваться в город с гор, притащив камни и глину, что будет означать конец всему. Ратушу выстроили на возвышенности. Похоже, именно с учетом такой опасности. Поэтому, если почувствуете неладное, бегите сюда. Ход в подвалы прямо рядом со входом в мэрию. Там оказалась заложенная камнями дверь. Камни убрали, теперь ее видно. Она под лестницей. Не теряйте времени, если что.
Спасибо, шеф. Будем надеяться, нам не потребуется выяснять, съедобны или нет те ржавые консервы, что могут храниться в подвалах, сказал Мирабо.
Да!
Согласился птичий голос.
«Будем надеяться, будем надеяться», — сказал бургомистр. «И вот еще что. Ни в коем случае не считайте, будто я трусливо покинул свой пост. Меня вы всегда найдете в этом кабинете. Жду вас с докладом к обеду вместе с архитектором. Конечно, если Лауфер поставит его на ноги».
Вместо ответа инспектор с коронером молча поклонились и покинули кабинет бургомистра. «Вы со мной?» – направляясь к выходу, спросил Мирабо.
«Разумеется».
Почему-то такое чувство, что сегодняшняя ночь особенная. Как-то слишком тревожно вокруг. Сам воздух пахнет тревогой, вы не находите?
Это коньяк, Лауфер. Коньяк, наложившийся на абсент и вступивший с ним в химическую реакцию, выделяющую в организм грусть и тревогу. Кстати, об абсенте. Вас не затруднит на минутку заглянуть в свой кабинет, поправить линзу иконоскопа? Ведь нам еще поднимать на ноги архитектора, а я знаю только один способ лечения.
Вы прямо читаете мои мысли. Именно это я и собирался сделать. Давайте, зовите констебля, куда он запропастился, а я через пару минут. Нужно собрать саквояж с инструментами.
Обойдемся без него. Пусть останется рядом с бургомистром.
Минут через пять от ратуши отъехала полицейская машина и направилась к кварталам гильдии мастеров. И это были последние минуты, в которые им всем удавалось сохранять спокойствие.
После долгого и местами невнятного рассказа шкипера наступила тишина. Он даже не заметил, как сидящие за соседними столами моряки прекращают свои разговоры, начиная прислушиваться к его словам. Здесь было человек 20 в этом зале пивного маяка. Теперь в их глазах читалось разное. От снисходительности и иронии до изумления и ужаса. Кто-то поверил, а кто-то наверняка решил, что шкипер был попросту пьян, раз ему мерещится такая жуть. «Даже не знаю, что думать», — наконец проговорил длинноусый сосед по столику. «Одно могу сказать точно, Юджи. В море часто называют друг друга по первым буквам фамилии и имени. Эта привычка потом остается на всю жизнь. Сам ты определенно веришь в то, что увиденное было не галлюцинацией и наваждением. Но кто может сейчас дать руку на отсечение, что в город, кроме стеклянной дряни, не вторгается какие-то видения?»
«Я не выдумываю. Нечего мне больше делать», — фыркнул Уиклер. «Если ты был какой-то морок, то клянусь жизнью, он был чертовски похож на правду. Ну а кто не верит, могу предложить прямо сейчас прогуляться до Фридерби. Там и посмотрим, что к чему. Согласны? Чего уставились? Давайте, кто тут смелый, кто считает меня обманщиком и треплом?»
«Не кипятись, Юджи. Если все, о чем ты сказал, правда, то нам пора думать, как сматываться из города, пока он нас совсем не проглотил. А если ложь, то лучше от этого нам не станет. Наросты возникают все чаще. Люди бегут из жилищ прямо под дождь, укрываются в соседских подвалах, но больше исчезают без следа, будто их не было. Что одно, что другое. Но я тебе верю. Уж очень многое совпадает. А Вралем ты никогда не был».
«Так что же тогда делать?» — подал голос другой отставной моряк.
«Спасаться, пока мы не увидели то же самое, что и Юджи».
«Спасаться? Как? Куда?»
Примерно треть присутствующих присоединились к Уиклеру. Большинство же махнули рукой и продолжили обычные пустые разговоры. Хотя каждый из них нет-нет, да и бросал взгляд в сторону сгрудившихся вокруг Уиклера моряков. Мало ли, всегда ведь полезней поверить в небылицу, чем отмахнуться от правды. А кто знает, в чем небылица, а в чем правда, брат?
«Разрешите говорить, эчеленца?» — вмешался в разговор совсем молодой аэролоцман, явно не здешний, прибывший с берегов совсем другого моря. Почтительность возымела действие, и, несмотря на разницу в возрасте, ему дали слово.
«Меня зовут Джакомо Перелли. Я слышал рассказ. Я выражаю восхищение вашей выдержкой и спокойствием. Другой бы точно наложил штаны. Я-то уж точно повстречай такое».
Тут все улыбнулись откровенному признанию молодого человека.
«А сказать хочу вот что. У нас в Тавести, это далеко к югу, летающие лодки используются не только для лова».
«Ну, известное дело. Кто в молодости не катал дамочек над заливом?» —
усмехнулся старый, похожий на потертую монету механик, явно начинавший карьеру в те времена, когда моторы казались сказкой и ненужными громоздкими игрушками.
«Нет, не дамочек, хотя их, конечно, тоже. В Тавестии горы высокие, выше, чем здесь. Мы перевозим почту».
«Почту?»
«И еще саженцы, которые выращиваются на побережье, где климат мягкий, а потом отправляются в другие страны».
«Саженцы?»
«Сейчас расскажу. Дайте, пожалуйста, воздушную лоцию».
На стол легла карта ветров Гримальского залива, подавальщик принес дюжину пива с солеными орешками, и речь пошла о приятных сердцу и памяти любого моряка вещах. И страх отступил, но только на время. Едва они отъехали на несколько кварталов от ратуши, как стало ясно, что дальше не пробраться. Поперек улицы валялась всякая всячина, камни, вывороченные из мостовой, мешки, наполненные чем-то на вид твердым до самых горловин, разломанная мебель, корзины, оконные рамы, остов кровати, телега, которой не хватало одного колеса, а за импровизированной баррикадой укрылись люди». И Лауфер вступил с ними в переговоры. Через 5 минут стало ясно, что жители этого квартала напуганы дальше некуда. Напуганы пришествием чужаков, как выразился их предводитель Верзила-кузнец, устрашающе махавший перед собой кувалдой.
«Что там?» – спросил Мирабо, когда коронер вернулся к автомобилю.
«Я бы назвал это истерией, и, скорее всего, так оно и есть. Они боятся каких-то чужаков». Но из-за дождя и ветра, а еще больше из-за того, что они пытаются говорить одновременно, я мало что понял.
Как не хотелось Мирабо выходить из салона под дождь. Но ему пришлось это сделать и направиться к баррикаде. Значок офицера полиции на лацкане пиджака немного успокоил горожан, и инспектору удалось выяснить, что буквально час назад в соседнем квартале возник нарост, раздвинувший сразу 4 дома. И все бы ничего, если бы из того нароста не появилось несколько фигур, отдаленно напоминавших людей, но вблизи оказавшихся похожими на восковых кукол с размазанными чертами лица и неоформленными конечностями. Одежда на них, как образно пояснил кузнец, была будто... нарисованное.
«Они, как сказать, будто люди. Походка, как у автоматонов, которые показывают на ярмарках. Только вместо латуни и бронзы все какое-то странное. Металлический лед, что ли?»
«А может, они из стекла?» — вставил реплику Мирабо.
«Может. Кто их разберет? Только это, как сказать, не люди». «А если констебли не способны управиться с такой дьявольщиной, мы сами, как сказать, попробуем их остановить. Один уже готов», — с гордостью добавил кузнец, приглашая взглянуть на дело рук своих.
Рядом с баррикадой валялась куча осколков. Верным признаком, что это было непростое стекло, являлись отскакивающие и прыгающие брызгами в стороны дождевые капли.
«Видали? Этого я укокошил». «Но был второй. Вот тот уже казался похожим на человека, и я его не смог. Он, как сказать, был совсем прочный. Если это стекло, то такое, которое нипочем не разбить и не расплавить».
«Наверное, все дело в том, чтобы не дать им окрепнуть в нашем мире», — поделился догадкой какой-то школяр, засевший за ящиком с камнями и с рогаткой в руках.
«Наверное», — процедил Мирабо, которому совершенно не понравилось услышанное и увиденное. «Но вот скажите, что вы станете делать, если прямо сейчас за вашими спинами возникнет другой нарост, и оттуда тоже пойдут такие вот не совсем люди?»
«Будем драться», — уверенно ответил кузнец.
А вот эта фраза пришлась инспектору по душе. «Советую вам создать заграждение и на другом конце улицы, чтобы можно было отбиваться со всех сторон. Возможно, я пришлю сюда всех, кого встречу, расскажу им про вашу баррикаду. Увы, не могу остаться с вами, меня ждут в другом месте. Уверен, скоро везде станет жарко, так что удачи и храни вас Бог».
«Благодарю, инспектор», — сделав легкий поклон, ответил предводитель. «Вы тоже берегите себя. Эти твари, как сказать, опасны. Они явились к нам явно не для чего-то хорошего, да?» «Я понимаю, нарост и фигуры — все это вообще не с чем сравнить. Но почему вы решили, что они опасны?»
«Что за вопрос? Эти твари из ада, не иначе. Чего хорошего от них ждать? Пока я глушил одного, второй зашел ко мне за спину и пытался задушить. Знаете, какая у него, как сказать, хватка?
Значит, нападение?
А еще он что-то пытался говорить. Это страшнее всего. Только я ничего не разобрал, хорошо живым остался. Но вот второй, тот меня напугал. Я его, как сказать, три раза ударил и сильно ударил. И ничего. Повернулся, пошел обратно в свой нарост».
«Обратно? Они могут выходить, а после входить обратно в наросты? Там что, открылись двери?»
«Я не видел». Кузнец облизнул выпеченные губы. «Но мальчишка с рогаткой, он побежал посмотреть. Сказал, они прислонились и исчезли. Ну вот, как будто маленькая лужа к большой, как сказать, вливаются одна в другую, как ожившая ртуть».
Пока водитель искал объезд, запутавшись в проулках и тупиках, Мирабо пересказал услышанное Лауферу. Тот нахмурился и достал фляжку. «Ожившая ртуть? Металлический лед? Как это все связано со стеклянной пылью на одежде настоящих людей? На них-то никто не нападал».
«Вернемся к догадке, которую я высказал в кабинете шефа. О том, что все жертвы последних дней – это люди, которые спасались от наростов и чьи дома подверглись вторжению этих самых наростов. Хотя, подождите-ка».
Мирабо достал пачку протоколов и сверился с некоторыми записями.
«Ага, уточняю. В число погибших входят и те, кто не обязательно находился у себя дома. Главное – их место обитания, адрес».
«Вот как?»
«Да, и это не может быть простым совпадением. Вначале появляется нарост, при его появлении часть людей гибнет в своих домах. Другая часть сбегает. Третья вообще в тот момент находилась в другом месте, но и с третьими, и со вторыми происходят какие-то странные вещи, оканчивающиеся смертью».
«В общем, все дома, рядом с которыми появилась эта дрянь, обречены. И точно так же обречены все жители этих домов, независимо от того, где они находились в момент появления нароста. Вы это хотите сказать?»
«Ну, пока это единственное логическое объяснение происходящему. Вот только если эта версия правдива, то вскоре нам всем предстоит умереть. По моим прикидкам, наросты захватят весь город точно к окончанию сезона штормов».
«Замечательно, Мирабо. А другой версии у вас нет? И откуда все же взялась стеклянная пыль на одежде всех жертв?»
«Увы, рад буду ошибаться в своих догадках, но пока это единственное логическое объяснение имеющимся у нас фактом. А как на одежду попадает стеклянная пыль, не имею ни малейшего понятия. Столько всякого наросты. Теперь автоматоны, живая ртуть, словно электрические големы».
«Вот в этом как раз никакой загадки. Творец создал человека из глины, что суть песок. Потом создал другого человека из стекла, что тоже суть песок. Смена рыб в аквариуме. Тогда новый творец просто метит всех стеклянной пылью, чтобы не ошибиться в подсчетах».
«Пару веков назад за такие разговоры вас бы отправили на костер».
«Возможно. Какие наши дальнейшие действия? Я ведь все равно не понимаю, как с точки зрения логики происходят все эти странные смертельные случаи и самоубийства. Вот, например, если в эту минуту нарост уничтожит мой дом, то когда я должен буду погибнуть? И что произойдет с вами, если вы рядом, но ваш дом пока стоит целеханек? Или мы вместе?»
«Точно! Вы гений, Лауфер! Должен признаться, я немного схитрил, когда говорил про абсолютно все случаи.
Одна смерть все же не укладывалась в общую картину. Женщина выпрыгивает из окна, при этом цепляется за другую женщину. Возможно, она так пыталась спастись, но при этом все равно погибла и погубила другого человека, подругу, которая укрывалась после того, как покинула оттесненный наростом дом.
Ну, я рад за вас. С точки зрения теории, это маленькая победа логики над непознанным. А вот со всех других точек даже думать не хочу о той картине, что вы нарисовали.
Не я нарисовал. Она сама нарисовалась. Я всего лишь инспектор. Собираю факты, заполняю протоколы. Я же говорил, педантичность – великая вещь в нашей профессии. Правда, сейчас от нее никакого толку. Доедем до Штеблица и вместе подумаем, как нам уносить ноги. Надеюсь, шеф не забудет все, что он говорил про подвал под ратушей.
Считаете это лучшим выходом?
Нет, но в голову больше ничего не приходит. О, вот и Штеблиц, легок на помине.
Фары высветили высокую фигуру, удаляющуюся в сторону огромного, высотой едва ли не в 25 ярдов нароста, выползшего прямо на храмовую площадь. Сразу отпал вопрос, куда подевался островерхий городской собор, в котором, насколько знал инспектор, пытались укрыться многие верующие горожане. На миг ему даже показалось, что он слышит сквозь дождь и многие тонны стекла сдавленный стон, рвущийся одновременно из сотен сплющенных грудных клеток.
«Ну чего же ты не сигналишь? Жми на клаксон!» – скомандовал он водителю.
Но тот вцепился в рулевое колесо дрожащими руками и таким же дрожащим голосом произнес: «Ноги! Посмотрите на его ноги, это же...»
«Что там еще с ногами? Штейблиц!»
Чуть приоткрыл дверцу и крикнул вслед удаляющейся фигуре Мирабо. «Это не Штейблиц». «Водитель прав», — меланхолично заметил коронер, отхлебывая из фляжки. «Его ноги, словно рычаги на шарнирах. Пародия на человеческую походку. Автоматон!» «Кажется, именно это слово употребил наш мистер, как сказать, на баррикадах».
Мирабо вышел из авто, присмотрелся, а после сделал то, чего коронер никак от него не ожидал. Инспектор выхватил огромный револьвер, сияющий хромированными накладками рукояти, и сделал три выстрела. Даже в непогоду они показались оглушительными. Фигура дернулась, из спины ее брызнул маленький фонтан, но коронер слишком хорошо знал, что кровь вылетает фонтаном из выходного отверстия, а никак не из входного. Затем раздался стеклянный звон, и все стало понятно. Мирабо сделал еще один выстрел, который тоже не причинил фигуре никакого вреда, разве что снова высек из туловища сноп разлетающихся стеклянных осколков. Это стекло по прочности явно превосходило то, из которого делают окна и посуду, сделал вывод Лауфер. Что-то заставило его выскочить из машины вслед за инспектором. Может, любопытство? Может, какое-то чувство сопричастности? Но именно поэтому Лауфер тоже успел увидеть, как фигура прислоняется к поверхности нароста и будто всасывается внутрь, отчего по стенке нароста прошла небольшая волна. «Двойники!» – кричал между тем инспектор. «Это все из-за двойников! Они как-то там уничтожают настоящих людей, чтобы занять их место! Потому случайная смерть бродит по городу! Вы сами говорили, это не наша смерть, так и есть!»
Позади раздался гудок. Водитель, справившийся с испугом, обратил их внимание на совсем уж нерадостное зрелище. Из дверного проема, держась за грудь одной рукой, со второй, безвольно повисшей вдоль тела, показался Штейблиц. Настоящий. Пока еще живой. Он сделал два неуверенных шага и упал. Мирабо и Лауфер бросились к нему, но с первого взгляда коронер понял, что дела у Штейблица хуже некуда. «Что с вами? Кто вас так?» – суетился Мирабо, перевернув офицера сыска на спину и подкладывая под голову свой плащ, одновременно пытаясь прикрыть ему лицо от дождя.
«Я говорил, есть только один, кто меня побеждает на дуэль.
только я сам!» С какой-то непостижимой гордостью произнес Штейблиц и отошел в лучший мир. Во всю грудь у него цвело красное пятно. Еще два пятна растекались в области шеи и сбоку, чуть пониже ребер. Три укола. Все три смертельны. Чистилище пройдено, начался ад. Дождь стекал по застывшей улыбке Штейблица, по рукам и коленям Мирабо, перемешиваясь с его слезами. Рядом стоял в странном оцепенении Лауфер, скрестив руки на груди, обхватив плечи, будто стараясь закрыться от этого мира, от дождя и всего сразу. Снова сигнал авто отчаянным пунктиром прострочил ночь, и им открылась совершенно жуткая картина. Из нароста, выпочковываясь один за другим, выскальзывали люди. Вернее, они были почти похожи на людей. Безглазые, чуть сплюснутые оловянные тарелки вместо лиц, дерганные, неуверенные движения ног с какими-то комлями вместо ступней. Тела отливают свинцовыми искрами в свете молний, но в руках у них, под непрекращающимся дождем, самым непостижимым образом горели свечи. Темное месса под темным грозовым небом. Невидимый церковный орган в глубинах нароста взял жуткий вибрирующий аккорд, и площадь заполнилась ритмичным гулом, потревоженной мостовой. Шаг, еще шаг. Инспектор выпустил оставшиеся в барабане пули. Две фигуры разнесло в стеклянные клочья. «Нет, не разворачивай!» — крикнул Мирабо водителю, собиравшемуся сдавать задним ходом. «Назад не проехать! Давай через площадь, пока они еще хрупкие!»
«Но как?»
«На заднее сиденье, живо!» Инспектор потеснил совершенно потерявшегося водителя и занял его место. Следующие несколько секунд были схожи с автопробегом внутри посудной лавки. Во все стороны летели полупрозрачные, пока еще не сформировавшиеся людские конечности, осколки лиц, куски раскрашенных платьев и сюртуков. Даже флегматичный Лауфер прикрыл глаза, чтобы не вглядываться в мельтешение жутких фигур, взрослых и детских, рассыпавшихся со стекольным звуком, когда автомобиль врезался в них на полном ходу. То, что должно стать людьми, гибло под колесами, но их было много. Слишком много, чтобы на ум пришла жестокая безумная идея перекрошить всю площадь. Потом машину потряс сильный удар, как если бы они врезали столб. Но то был не столб. Прямо перед ними, в свете уцелевшей фары, вторая оказалась разбита, стоял тот, другой Штейблиц. Вот у него уже имелось лицо, пальцы, одежда, как настоящая. И весь он, как настоящий, кривил губы в несвойственной погибшему Штейблицу усмешке. «Сдохни, тварь!» Мирабо в отчаянном жесте снова выхватил оружие, пытаясь стрелять через развороченное ударом лобовое стекло, совершенно забыв, что не перезарядил барабан. Вместо него это сделал Лауфер. Как всякий человек, имеющий отношение к полицейским расследованиям, он носил с собой револьвер, правда, калибром поменьше, чем оружие инспектора, но при выстрелах в упор это не могло иметь никакого значения. Первый хлопок, второй, третий. Губы ненастоящего Штейблица изогнулись по-звериному, будто бешеный пес оскалил клыки перед броском. Выстрелы оставили только небольшие вмятины. Причем вмятин оказалось шесть. Еще три наверняка были отметинами дуэльного клинка Штейблица, отвечавшего ударом на удар своему двойнику. Все три несли бы верную смерть живому человеку, но не тому, кто выходит из стеклянного чрева, подобно ионе, выходящему из желудка огромной рыбы. Потом двойник Штейблица достал клинок и сделал выпад. Мирабо не успел увернуться, ему оцарапало плечо. «Бежим!» – проорал на ухо Лауфер, выталкивая инспектора из салона. Водитель уже успел исчезнуть. Коронер даже не заметил, как это произошло. Ну и черт с ним, с трусом, решил Лауфер, выпуская оставшиеся три пули, что позволило им выиграть пару секунд и умчаться, прежде чем лже-Штейблиц сделал следующий выпад.
Со стороны баррикады, которую они встретили по пути к соборной площади, доносились вопли боли и отчаяния. Жители Марблтона вели свою последнюю неравную битву. Когда полицейские и коронер добежали до баррикады, там все уже было кончено. Под ливнем движущиеся фигуры казались размытыми, нечеткими. Они просто склонялись над другими фигурами, которые лежали на мостовой, склонялись и делали короткие движения. «Они их добивают!» – понял Мирабо и тут же принялся набивать барабан патронами. «Если бы не Лауфер, инспектор закончил бы свою жизнь прямо здесь». «Им уже не помочь! Твои пули бессильны! Нужно прорываться к ратуше!» И они мчались в темноте между замершими, опустевшими домами. Марблтон превращался в город-призрак. Шторм ликовал. Наросты пульсировали, выпуская новые и новые фигуры. Это была агония. Когда они выкарабкались из нижней части города, им открылся белый луч, бьющий вверх. «Туда!» – скомандовал инспектор. И вскоре они оказались в совершенно другом мире. Здесь по-прежнему жили иллюзии, будто все как-то наладится. Сюда не долетали вопли ярости и крики боли тех, кто сражался на баррикадах в Нижнем городе. Кружился диск радиолы, выводя приятную салонную мелодию. Подавальщики в матросских тельняшках и рыбацких шляпах разносили пиво. Какой-то шкипер в десятый, наверное, раз пересказывал свою историю. Инспектор и коронер услышали ее с середины, про то, как рассказчик столкнулся с какой-то старухой, которая на самом деле погибла в первый день появления наростов. Как она говорила ему, что время закончилось, что теперь будет все новое, новые люди, новая жизнь, что так решили где-то высоко-высоко древнейшие боги. Потом старик со смехом рассказал, как успел сбежать, оставив свою одежду в руках призрака. Все улыбались. И все чему-то радовались. Но чему? Когда коронер задал этот вопрос, ему сообщили важную новость. «Нам повезло. Тут оказался парень с южного побережья. То ли Джеронимо, то ли Джанни. В общем, он подсказал, как можно вывести летающую лодку, используя воздушные потоки над горами». И взялся доставить весточку во внешний мир. Сказал, они так перевозят почту из саженца у себя там, в горах. Это был самый смелый полет, чтоб мне провалиться, — закончил рассказчик. Так что скоро придет помощь, и все закончится. Джанни или Джеронимо, говорите? Глаза Мирабо расширились до невозможного предела. Он выхватил всю ту же пачку мелко исписанных протоколов, которую носил в нагрудном кармане, и быстро-быстро пролистал до середины. «А может, его звали Джакомо? Джакомо Пирелли. Аэроштурман из Тавести, прибыл в наш город рисовать картины, это его хобби. Остановился в городской гостинице. Его еще чуть не смыло в море».
«Точно! Пирелли из Тавести!» – послышались голоса. «Но ведь гостиницу 3 дня назад прихлопнул нарост!»
Я вспомнил. Темноволосый южанин с наколкой птицы на плече. Принял сок цикуты. Самоубийство. «Я занимался вскрытием», — проговорил на самое ухо инспектору Лауфер. «Боги не допускают ошибок. Их план всегда срабатывает. Саженцы. Что ж, подходящее». Лицо инспектора исказило гримаса боли, но никто не обратил на это внимания. Все потонуло в скрипучих звуках. В таверну ввалилось несколько моряков, и веселье продолжилось. Отсюда не было слышно мерной поступи тысяч и тысяч новых людей, поднимающихся в верхний город. Лауфер достал флягу, отхлебнул и протянул Мирабо. Тот кивнул. На небе ударил гром. В кабинете коронера пустой аквариум дал трещину. Больше в нем никогда не будет никаких рыб. Где-то под зданием ратуши укрывшиеся люди задали один единственный вопрос – выживут ли они? И две птицы ответили одновременно, каждая на свой лад.
«Что бы это значило?» – подумал бургомистр, запирая массивную дверь в подземелье, отгораживаясь от внешнего мира.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.